Это политический суицид, Олег, или что? Вот канцлер Германии Шольц потребовал прервать сертификацию «Северного потока-2». Он говорит, после признания России независимости республик Донбасса энергетическая безопасность ФРГ дала сбой. Как это одно с другим связано, не очень понятно. Что у Шольца на уме, может быть, ты мне расскажешь. Ты же вот читал, что он там наговорил. В Минэкономике ФРГ отрапортовали, что доклад, который был подготовлен еще при правительстве Меркель, отозван. Хотя в нем было указано, что «Северный поток-2» ничем не грозит энергобезопасности. Тем не менее, процесс сертификации поставлен на паузу. Глава комитета Бундестага по энергетике Клаус Эрнст говорит, замораживание проекта наносит ущерб не только России и Германии, но и странам ЕС. Но я сегодня слышал, они говорят, ни одна из стран Евросоюза полностью не зависит от российского газа.
Полностью
а кто говорил полностью?
Но процентов на 40.
А кто вам говорил, что полностью? Мы говорили, что полностью?
Да нет,
это, что такое вообще?
Это уже начинаются такие политические игры вокруг «Северного потока-2» с новой волной, как бы это все начинается. Если говорить про заявление Шольца, то по оценке экономистов это такая вот вынужденная мера по политическим причинам. Тем временем Германии, например, вот в 2022 году потребуется газа минимум 350 миллиардов кубометров, и это только для того, чтобы обеспечить газом, электричеством заводы, фабрики, магазины.
Посчитал.
Это рассказывают эксперты. Тоже отопление дать, обеспечить электричеством жилые дома. Если говорить про альтернативу поставок, если, допустим, дело дойдет до того, что вообще Германия откажется от российского газа, ну, мало ли, как там повернутся события. Но альтернативных поставок очень мало. И, например, если взять Алжир или Норвегию, у них добыча резко падает.
Нет, почему? Нет,
ну, потому что заканчиваются... Заканчивается газ на месторождениях, да. Заканчивается газ на тех месторождениях, которые они разработали и оттуда качают и поставляют.
Я переживаю за норвежцев, как они без газа?
За норвежцев уже давно все переживают, да, и сами норвежцы практически плачут, потому что, ну, если газ закончится, на что же тогда, чем же будет пополняться государственный бюджет? Если говорить про сжиженный природный газ, да, которым очень часто бравируют американцы, говорят европейцы, да вы не переживайте, мы вас этим СПГ практически... Насколько хотите, этого СПГ можем вам дать. Но дело в том, что терминалы по приему сжиженного газа сейчас загружены основательно, но для того, чтобы поддержать вот такой же уровень загрузки, нужно оставаться в тех же ценах, это порядка 900 долларов за 1000 кубометров за газ, в которых сейчас Европа находится. Но они же говорят, что если мы на этих ценах будем и дальше жить, то, извините, ни о какой экономике конкурентоспособной европейской говорить уже не придется.
И про экономику, да? Вот
да.
Сразу про экономику. Я хочу сказать, что я там был несколько раз в гостях в ФРГ, в Норвегии зимой. У них холодно, Олег. У них 16 градусов, это нормально. 18 это вообще уже так, теплынь дома. Ну, то есть они, в принципе-то, люди привычные. Может быть, ну, где 18, там 13, а что?
Ну да, не
еще
так много.
Одну кофту сверху,
и все,
ну, и все да. Нормально.
И тепло.
Извини, что я тебя перебил. Просто
да
вспомнилось что-то.
В общем, самый оптимальный вариант для Европы, опять же, в нынешних условиях, если мы о них говорим, это газ России по трубам. Кстати, это отмечает и член комитета по энергетической стратегии по развитию ТЭК, Торгово-промышленной палаты России, гендиректор Инфотек-терминал Рустам Танкаев.
Никаких других источников нету. Соединенные Штаты в год могут на экспорт поставить максимум 90 миллиардов кубометров. И то это в самых лучших условиях. После России крупнейший производитель адекатов, но у него весь газ ангажирован. Та маленькая часть, которая идет в Европу, это 1/8 часть возможностей Катара, она принадлежит Великобритании на 100%. И я очень сильно сомневаюсь, что Великобритания будет делиться этим газом с Европейским Союзом. Таким образом, выхода нет.
Не, ну так не бывает, чтобы выхода не было.
Ну, по крайней мере, на сегодняшний день его практически нет. Можно, конечно, начать топить углем. Можно вспомнить об атомной энергетике, которую европейцы очень активно закрывали, не хотели.
Заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков с нами на прямой связи. Здравствуйте, Юрий Германович.
Да, добрый вечер.
Мой коллега утверждает, что выхода нет. Или это...
Это утверждает,
да, извините. Это утверждал Рустам Танкаев. Говорит, выхода нет. Действительно, у Европы нет выхода?
Выхода нет по какому вопросу?
По поводу того, что они говорят, «Северный поток-2» нам не очень нравится. Мы, наверное, не будем его сертифицировать. Американцы говорят, мы вас завалим своим СПГ. А европейцы говорят, хорошо, но только по цене немножко пониже, чем вот эту, которую вы нам тут предлагаете. А американцы говорят, не, дорогие, покупайте по высокой.
Ну, вы понимаете, вы как-то немножко утрированно ситуацию представляете.
Расскажите нам.
Потому что в данный момент, ну, собственно говоря, идет некий политический торг. Так или иначе. Вот. Приостановка сертификации «Северного потока-2», ну, это понятное заявление после соответствующих, как бы, заявлений президента России. Вот, это, естественно, такой ответ. Но, например, если посмотреть на оценки того, когда мог бы «Северный поток-2» войти, ну, уже начать полностью работать, которые были до вот этих последних событий, то они, в общем-то, склонялись все оценки к тому, что все равно в любом случае этот трубопровод войдет реально в эксплуатацию где-то к концу 2022 года. Так что время, в общем-то, еще есть. То есть я не думаю, что нужно рассматривать вот такое заявление Европы как такое окончательное решение. Это идет некий пока что политический торг, обмен вот...
А позвольте мне, пожалуйста, поутрировать дальше. А вот вы просто, ну, зав сектором энергетического департамента института, вы точно знаете, а что такое сертификация? Вот что это? А то нам все рассказывают, сертификация. Это одна тетя подписала две бумажки или что?
Значит, это в основном, ну, включают определенные процедуры технического характера, но, как правило, они не представляют какой-либо сложности. Угу. Это больше экспертиза и оценка с точки зрения того, насколько этот трубопровод будет удовлетворять условиям функционирования рынка газа ЕС.
То есть такое исследование, да? Исследование...
Да, это определенное исследование, которое заключает из себя много стадий. Вот мы начинаем сначала, подаем как бы документы. Вот, значит, первая реакция ведь была какая, что у вас Nord Stream не может напрямую использовать этот Северный поток, потому что она не зарегистрирована в Германии.
Ой, Юрий Германович, а позвольте, тогда еще проще. И срочно нужен газ. Вот завтра срочно нужен газ, убейся. ФРГ может послезавтра запустить этот Северный поток 2, ну, то есть его сертифицировать. Вот взять и сказать, нам надо.
По насколько я понимаю ситуацию, по текущему законодательству нет. То есть у них есть определенная процедура.
Бюрократические проволочки.
Да, угу. Да, ну, не сказать, что это бюрократические как бы проволочки, это определенная система, которая как бы сложилась и которая функционирует. Нарушать ее тоже плохо, потому что если вы начнете ее нарушать и разрушать, вся вот эта сложная система, которая там сложилась, она нарушится. Поэтому я бы не стал как бы... это называть бюрократическими проволочками, но это действительно, да...
Определенные процедуры, которые должны следовать политики Германии. Но, с другой стороны, там же уже в докладе было отмечено, Юрий Германович, что, ну, при правительстве Меркель, правда, что никакой опасности, энергобезопасности не пострадает от «Северного потока-2».
Ну, понимаете, это же должно быть официальное заявление.
Да. Заявление главы правительства ФРГ?
Нет, нет. Это вот не заявление, а официальная как бы бумага, которая произведена определенным порядком, в которую подписали определенного типа эксперты, и, соответственно, она оформлена определенным образом. То есть это не нельзя, вот кто-то пришел, сказал, что вот нет, я считаю, что все нормально. А другие люди сказали, что нет, а мы не считаем, что все нормально. Это процесс такой согласования должен быть. И недаром там есть процедура, например, такой, что вы после всех решений вы предоставляете документы Еврокомиссии, она еще имеет право в течение какого-то времени их пересмотреть, отозвать, еще выдвинуть замечания и так далее. То есть это определенная процедура прихождения к согласию. Вот так вот. Так что тут все равно это достаточно...
Все равно вы меня в тупик поставили, даже этим заявлением по поводу Меркель.
Почему?
Ну, потому что, смотрите, она говорит, «Северный поток-2» не ставит Германию, как ты сказал, в...
Энергобезопасности не нарушает «Северный поток-2».
То есть не несет... Да? Скажите мне, пожалуйста,
так наоборот. Евросоюз?
А я вам говорю, что подождите, если к вам идет газ... то в этом и есть ваша безопасность, друзья мои. Потому что к вам по трубе идет газ, понимаете? Безопасность, а вот нарушается, когда газа там нет в этой трубе. Что же с ног на голову-то?
Подождите, нет, понимаете? Вы, извините, значит, такие рассуждения, это как в деревне, значит. Вот.
Ну, собственно, Москва большая деревня.
Вот, то есть. Европа так не устроена. Там все основано на правилах, которые, если тебе сказали, что, ну, грубо говоря, тебе там нужен газ, ты должен подписать соглашение должным порядком, ты должен подписать там соответствующие документы, оформить все должным образом, и тогда это все пойдет. То есть если есть какая-то действительно ситуация, связанная с, ну, я не знаю, там, война, может, или еще что-то, это должно быть либо оформлено соответствующим, как говорится, порядком, срочным, должны существовать протоколы по этому вопросу, прочее, или вся система рушится, ну, например, там действительно там вот Вторая мировая война, там вся система как бы разрушается, и дальше все начинается, значит, как бы прощаться, но все равно после этого нужно выстраивать другую систему. Но это уже совсем другая история, пока мы до этого не дошли.
Может и хорошо, не надо нам никакой войны.
Я тоже считаю.
Спасибо вам, Юрий Германович, за разъяснение. Заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков был с нами на прямой связи. Мы приветствуем политолога и доцента Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачев. Теперь присоединяется к нашей беседе. Здравствуйте, Вадим Вадимович.
Добрый вечер.
Вадим Вадимович, глава комитета Бундестага по энергетике Клаус Эрнст говорит, что замораживание реализации проекта это нанесет большой ущерб не только России и Германии, но и странам Евросоюза. А почему тогда Шольц, канцлер ФРГ, говорит о том, что давайте-ка мы паузу поставим в сертификации?
Есть два момента. Первый момент. В Германии у власти находится пестрая коалиция из трех партий. И если Шольц представляет партию более-менее настроенную на сотрудничество с Россией, то две другие партии правящей коалиции глубоко антироссийские. Поэтому ту точку зрения, которую высказывает Шольц, это компромисс. Между точки зрения социал-демократов с одной стороны, зеленых и свободных демократов с другой, а зеленые и свободные демократы – это с самого начала противники «Северного потока-2». По несколько разным соображениям, но тем не менее, это противники. Поэтому Шольц и говорит таким образом. Второй момент заключается в следующем. У нас есть стереотип не только по отношению к немцам, вообще, что европейцы прагматичны и думают о деньгах. Нет, у европейцев в основе их политики, прежде всего внешней политики, и лежит еще такое понятие, как ценности. И эти ценности зачастую перевешивают прагматизм. Россия, с их точки зрения, это противник. Противник, который не уважает их ценности, мешает их продвижению. И поэтому сотрудничество с ней надо тормозить, даже в том случае, если это до какой-то степени навредит и самой Европе.
Отлично.
И не только Германии, потому что...
Вот интересно вы рассказываете. А Украина тогда, по их мнению, что, друг, враг, не пойми, что такое?
Украина...
О, вы понимаете, знаете, вы паузу сделали, да?
Я недаром сделал паузу, потому что Украина, конечно, это там страна третьего мира, страна неровня. Страна, которая не является ровней даже Болгарии.
Ну, обидно.
Из стран Евросоюза, да. С другой стороны, при всем отрицательном отношении к Украине, при всем том, что европейцам глубоко не нравится то, что там происходит, в особенности то, сколько, как там воруют европейские деньги, тем не менее, Украина для них меньшее зло, чем Россия.
Не, ну это и понятно. Ну, тут
вот даже по, не вот, вот поэтому. Кроме того, Украина это потенциальный отстойник для мигрантов. Поэтому она им тоже нужна. Ну и само собой, это труба.
Вадим Вадимович, когда вот стали появляться заявления Шольца, была реакция в России, в данном случае Дмитрий Медведев сказал, что она, ну раз вы ставите на паузу «Северный поток-2», «Здравствуй, новый мир», тогда цена газа в Европе может подскочить до 2000 евро. Насколько это реально?
Ну, я не специалист энергетического рынка, но судя по тому, как прыгают цены этой зимой, ничего невозможного здесь нету. С учетом того, что у европейцев зачастую политика и ценности идут впереди экономика, но недаром же они сделали ставку на мифические альтернативные источники энергии. Вот вам пример того, что пресловутые ценности шли впереди трезвого расчета.
То, о чем вы говорили, да.
Да. Поэтому ничего здесь исключать нельзя, в том числе и такого роста цен. Как нельзя исключить того, что европейцы, и скорее всего так они и делают, назло просто России себе в убыток частично согласятся купить газ в Америке, в Катаре или в Алжире.
Да, такое тоже возможно.
Ну, больше всего купили бы в Норвегии, но в Норвегии просто возможности.
Столько нету, да. Вадим Вадимович, мы вас благодарим за комментарий. Вадим Трухачев, политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета, был с нами на прямой связи. Нашим слушателям мы расскажем о том, что только что началась пресс-конференция главы российского государства, и только что Владимир Путин сказал о том, что Минских соглашений теперь не существует, поскольку Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики. Через полтора часа в эфире радио «Спутник» продолжим обсуждать эту тему. Оставайтесь с нами.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».